Глава 13. Гость из Америки. Суперинтендант с удрученным видом человека, обманутого в лучших надеждах, вернул простыню на место. Энтони стоял, положив руки в карманы и глубоко задумавшись. «Так вот, что имел в виду старина Лолипоп, когда говорил о других методах», — буркнул он, наконец.
«Прошу прощения, мистер Кейт».
«Ничего, суперинтендант, извините, я задумался. Дело в том, что я, точнее, мой друг Джимми Маград, только что потерял 1000 фунтов».
«1000 фунтов? Немалая сумма», — сказал Баттл.
«Дело не столько в этой тысяче», — сказал Энтони, «хотя я полностью согласен с вами, сумма действительно немалая. Больше всего меня бесит, как легко они обвели меня вокруг пальца. Подумать только, я ведь сам отдал им рукопись, точно последний олух. Мне больно, суперинтендант, действительно больно». Детектив промолчал. «Ну что ж», — сказал Энтони, — «сожаление тщетно и, может быть, не все еще потеряно. Случись мне перехватить мемуары старины Стил Птича до следующей среды, денежки, быть может, еще будут у меня в кармане».
«Не возражайте, если мы вернемся на место преступления, мистер Кейт. Есть еще одна мелочь, на которую я хотел бы вам указать». Вернувшись в зал, детектив немедленно подошел к среднему окну. «Я тут подумал, мистер Кейт, у этого окна заедает рама, очень сильно заедает. Возможно, вы ошиблись, считая окно запертым, тогда как в нем просто заклинило раму».
«Уверен? Да, я почти уверен, что так оно и было». Энтони смотрел на него внимательно. «А что, если я, в свою очередь, уверен, что ничего подобного не было?»
«То есть вы не допускаете возможности ошибки?» — переспросил Баттл, пристально глядя ему в глаза.
«Ну, только в качестве личного одолжения вам. Да, я мог ошибиться».
Баттл удовлетворенно улыбнулся. «Как быстро вы все понимаете, сэр. И вы не возражаете упомянуть об этом как-нибудь в случайном разговоре, если понадобится?»
«Нисколько. Я...» Энтони запнулся, так как Баттл стиснул его руку. Весь подавшись вперед, суперинтендант прислушивался. Жестом призвав Кейда к молчанию, он на цыпочках подошел к двери и широко ее распахнул. На пороге стоял высокий мужчина с черными волосами, расчесанными на пробор, синими точно фарфоровыми глазами и широким лицом, хранящим выражение безмятежной невинности. «Прошу прощения, джентльмены», — произнес он медленно и в растяжку на трансатлантический манер. «Нельзя ли осмотреть место преступления? Я так понимаю, что вы оба из Скотленд-Ярда».
«Не имею такой чести», — сказал Энтони, — «но вот этот джентльмен — суперинтендант Баттл из Скотленд-Ярда».
«Неужели?» — переспросил американский джентльмен с видимым интересом. «Очень рад встрече, сэр. Мое имя Хайрам П. Фиш из Нью-Йорка».
«Что вы хотели здесь увидеть, мистер Фиш?» — спросил детектив.
Американец, мягко ступая, вошел в комнату и с большим интересом приблизился к пятну на полу. «Меня интересуют преступления, мистер Баттл. Это одно из моих хобби. Я даже подал в один из наших еженедельников монографию на тему «Дегенерация и преступник». Говоря, он медленно обводил комнату глазами, не пропуская, кажется, ни одной детали. На окне его взгляд задержался немного дольше.
«Тело», — сказал суперинтендант Баттл, указывая на очевидный факт, — «уже унесли».
«Разумеется», — сказал мистер Фиш, и его взгляд скользнул по дубовым панелям на стенах. «Замечательные картины в этом зале, господа. Гольбейн, два Ван Дейка, если я не ошибаюсь, Веласкес. Я люблю картины. И первые издания тоже. Именно ради них лорд Кейтерхэм и пригласил меня сюда».
Он тихо вздохнул.
«Полагаю, что теперь все кончится. Наверное, гостям было бы приличнее всего немедленно вернуться в город».
«К сожалению, это никак невозможно сделать, сэр», — сказал суперинтендант Баттл. «Никто не может покинуть этот дом, по крайней мере, до дознания».
«Вот как? А когда оно состоится?»
«Возможно, завтра, может быть, и в понедельник. Надо еще договориться о вскрытии и пригласить коронера».
«Я вас понял», — сказал мистер Фиш. «При сложившихся обстоятельствах нас ждет довольно грустное воскресенье».
Баттл направился к двери.
«Нам лучше уйти», — сказал он. «Мы держим эту комнату запертой». Он подождал, пока другие двое выйдут, и запер дверь на ключ. «Позволю себе высказать предположение», — сказал мистер Фиш. что вы еще не закончили поиск отпечатков.
«Может быть», — лаконично ответил суперинтендант. «Предположу также, что в такую ночь, как вчера, человек, пришедший со стороны, не мог не оставить следов на деревянном полу».
«Внутри следов нет, зато снаружи достаточно».
«Моих», — радостно объяснил Энтони.
Невинный взгляд мистера Фиша скользнул по нему.
«Молодой человек», — сказал он, — «вы меня удивляете». Они повернули за угол и оказались в просторном холле, обшитом, как и зала советов, старыми дубовыми панелями с широкой галереей поверху. С дальнего конца холла им навстречу шли двое.
«Ага», — сказал мистер Фиш, — «наш весельчак хозяин».
Такое определение до того не подходило лорду Кейтерхэму, что Энтони пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку.
«А с ним, — продолжал американец, — идет леди, чье имя я не расслышал вчера вечером. Но она умница, она большая умница».
С лордом Кейтерхэмом была Вирджиния Ривел. Энтони давно ждал этой встречи, но не знал, как себя повести, и решил предоставить все Вирджинии. Он нисколько не сомневался в ее присутствии духа, только не знал, какую линию она выберет. Однако в неведении он оставался недолго.
«О, это мистер Кейт», — сказала Вирджиния и протянула ему обе руки.
«Значит, вы все же смогли приехать».
«Моя дорогая миссис Ривел, я и понятия не имел, что вы с мистером Кейдом друзья», — сказал лорд Кейтерхэм.
«И очень старые», — сказала Вирджиния и улыбнулась Энтони, лукаво сверкнув глазами.
«Вчера я совершенно неожиданно встретила его в Лондоне и сказала, что еду сюда».
Энтони понял намек.
«Я объяснил, мисс Ривел», — сказал он, — «что вынужден был отказаться от вашего любезного приглашения, так как оно предназначалось совершенно другому человеку. Не мог же я навязать собравшимся общество незнакомца, да еще и под чужим именем».
«Ну-ну, мой дорогой», — сказал лорд Кейтерхэм, — «это все дело прошлое. Я пошлю в гостиницу за вашими вещами».
«Вы очень добры, лорд Кейтерхэм, но слушать ничего не хочу. Вы должны остановиться у меня. Гостиница — ужасное место, особенно для ночлега».
«Конечно. Перебирайтесь сюда, мистер Кейт», — добавила Вирджиния тихо.
Энтони сразу оценил, как изменился тон его окружения сразу после вмешательства Вирджинии. Он больше не был подозрительным незнакомцем. Ее положение в этом доме было настолько основательно и неуязвимо, что всякий, за кого она ручалась, как за своего знакомого, сразу становился своим. Кейт вспомнил о пистолете на дереве в Бернхэм-Бичес и внутренне улыбнулся.
«Я пошлю за вашими вещами», — повторил лорд Кейтерхэм.
«Правда, при сложившихся обстоятельствах мы вряд ли сможем пострелять. Жаль. Ну что же, ничего не поделаешь. А тут еще этот Айзек Штейн. Ума не приложу. Что с ним делать? Как все это не кстати». И пэр Англии подавленно вздохнул.
«Ну, значит, решено», — сказала Вирджиния. «Вы можете начать приносить пользу прямо сейчас, мистер Кейт, и покатать меня по озеру. Там такая тишина и покой, никаких преступлений и прочих ужасов».
«Бедный лорд Кейтерхэм, надо же, чтобы в его доме случилось такое. А все Джордж виноват. Это вечеринка его затея».
«Ох», — сказал лорд Кейтерхэм, — «и зачем только я его послушал?» И он принял позу сильного человека, которого подвела одна единственная слабость.
«Джорджа невозможно не послушать», — сказала Вирджиния. «Он всегда так вцепится, что не отвяжешься. Я даже подумываю запатентовать отделяющийся лацкан».
«Давно пора», — хохотнул хозяин.
«Рад, что вы остаетесь, Кейт. Мне нужна поддержка».
«Вы чрезвычайно добры ко мне, лорд Кейтерхэм», — сказал Энтони.
«Особенно», — добавил он, — «учитывая мое подозрительное появление. Однако мое пребывание здесь облегчит жизнь Батлу».
«В каком смысле, сэр?» — спросил суперинтендант.
«В таком, что здесь за мной будет легче присматривать», — объяснил Энтони тихо. И потому, как дрогнули веки суперинтенданта, он понял, что этот выстрел достиг цели.